Евангелие от Марка, 3 глава, 21-22 стихи. «После того, как Иисус Христос избрал 12 апостолов, Он вернулся домой в родные края. Но пребывание дома превратилось в настоящее испытание. Ученики, избранные для того, чтобы с Ним были, Евангелие от Марка, 3 глава, 14 стих, с трудом находили время и возможность спокойно побыть вместе с Учителем. И как только все они прибыли в дом к Иисусу, сразу же у дверей начали собираться люди, нуждающиеся в исцелении, и гости из многих районов Палестины, так что Иисусу Христу невозможно было даже и хлеба есть. К тому же у Христа возникли затруднения со своими родственниками, а затем с книжниками и фарисеями. Противники Иисуса Христа распространяли о нем слухи, будто он вышел из себя. Эти вести дошли и до родственников. Они поняли, что Иисусу грозит опасность, и поспешили привести его домой. Эту задачу взяли на себя его мать и братья. Евангелие от Марка, 3 глава, 31 стих. Что же могло дать повод родственникам Христа думать о нем, что он вышел из себя? Первое. Иисус оставил свой дом и свое ремесло плотника в Назарете. Это, несомненно, было хорошее ремесло, которое давало средства для пропитания. И вдруг он бросил все, ушел из дома, чтобы стать странствующим проповедником. Родственники полагали, что ни один разумный человек не бросит работу, чтобы стать странником, которому даже негде преклонить голову. Обычно в повседневной жизни ненормальными считают тех, чьи действия или поведение не вмещаются в общепринятые рамки. Деятельность Иисуса Христа действительно непонятна была ни его родственникам, ни противникам. Приличную работу и обеспеченную жизнь он променял на бедность и бездомность. Кто же так поступает? В этот день и внешний вид Христа показывал утомление. Ночь он провел в молитве. Утром совершил избрание учеников и путешествие с горы в город. Дома он, не поев, посвятил себя служению другим. Кто же так поступает? Родственники и противники Иисуса Христа, конечно, так не поступали, и поэтому его поведение они считали странным и не совсем разумным. Центром жизни книжников и фарисеев было их собственное «я» и написанное ими «нормы и правила». Центром же жизни Иисуса Христа была воля Отца Небесного. Поэтому и поведение Его отличалось от других. Господь Иисус никогда не исполнял Своей собственной воли, хотя мы это знаем, воля Его была воля совершенная. Он сошел с неба, как Он сам нам это говорит, не для того, чтобы творить Свою волю, но волю пославшего Его Отца. Великое для нас счастье, если не только устами, но делами, словами и всей жизнью мы действительно можем сказать: «Я вполне удовлетворен волей Божьей». Если духовное наше разумение понимает цели Божьи, мы соглашаемся с путями Божиими, когда вся наша любовь сосредоточена на Боге, тогда является и настоящая радость при исполнении воли Его. Иисус Христос говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Будем же всегда исполнять волю Божью. Приближался момент фронтального столкновения с ортодоксальными руководителями иудеев. Некоторые люди могут причинить человеку много вреда и неприятностей. Их лучше поддерживать, и им опасно противодействовать. Ни один благоразумный человек, должно быть, полагали родственники Христа, не посмеет выступать против власть имущих, потому что понимает, что в конфликте с ними он всегда обречен на поражение. Для Иисуса Христа истина Божья была превыше всего, Истина Божья не зависит от неверных и безумных путей человеческих. Она существует силою своей неприкосновенности и сияет собственным небесным блеском, вопреки всем самым грубым человеческим заблуждениям. Истина и Бог нераздельны. Истина есть Слово Божье, Евангелие. Истина есть Христос. Познание истины вводит душу в божественную правду, изгнав из нее падшую и оскверненную грехом правду человеческую. Чистое и сладостное общение со Христом, который есть истина, делает нашу жизнь полной и истинной. «Кто нашел меня, — говорит премудрость Божья, — тот нашел жизнь и получит благодать от Господа». Книга Притчи, 8 глава, 35 стих. Иисус Христос только что создал свое общество, и, надо сказать, это было довольно странное общество. В него входили рыбаки, был сборщик налогов и один фанатически настроенный националист. Знакомства и дружбы с этими людьми не стал бы искать честолюбивый человек. Они, конечно, не могли принести никакой пользы и тому, кто намеревался сделать карьеру. Наверное, ни один благоразумный и предусмотрительный человек не хотел бы, чтобы его имя связывали с такими людьми. И здесь родственники Иисуса считали, что с ним происходит что-то не совсем хорошее. Но они не подозревали, что Иисус Христос не только хорошо знал своих учеников, кто они есть в настоящее время, но знал и то, кем Он может сделать их. Слышать обвинения в безумии последователям Иисуса Христа приходится нередко, поскольку их духовные стремления кажутся многим нерациональными. Часто люди почитают тех, кто готов приносить великие жертвы во имя знатности или успеха. Но если кто-нибудь, следуя за Христом, оставляет родной дом, положение и даже жизнь, о таком говорят, что он вне себя. Некогда правитель Фест сказал апостолу Павлу: «Безумствуешь ты, Павел!» Книга Деяний, 26 глава, 24 стих. Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима» рассказывает, как христианин прошел со взором, поднятым к небу, по ярмарке суеты. Продавцы, считавшие свои товары единственной ценностью, думали, что этот христианин слаб умом. И Иисус Христос сказал своим ученикам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Одно надо нам помнить, чтобы такого обвинения мы никогда не предъявляли другим. Иисус Христос предупреждает нас: «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. Избрав себе учеников, Иисус Христос ясно дал понять, что Он отбрасывает те три формулы, по которым люди организовывают и строят свою жизнь. Он не принял во внимание критерий надежности. В большинстве люди в этом мире ищут именно этого. Хотят получить надежную работу и надежное положение, при которых было бы как можно меньше материального и финансового риска и неудач. Неудача – это неблагополучный исход какого-либо дела, крушение замыслов и планов. Люди прилагают все усилия, чтобы избежать подобных явлений в своей жизни. Он не принял во внимание и критерий безопасности. Большинство людей стремятся действовать в безопасности. Их больше заботит безопасность их действий, нежели нравственный характер, правильность или ошибочность этих действий. Они избегают всех поступков, связанных с их опасностью. Некогда Аристотель сказал: «Кто двигается вперед в науках или предпринимательской деятельности, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед». В океане моральной грязи, чем глубже мы опускаемся, тем легче идет дальнейшее погружение. Под нравственностью мы разумеем не только внешнее приличие, но и всю внутреннюю основу побуждений. И Иисус Христос показал всем, что его совершенно не беспокоит суждение общества, что думают о нем люди. А в сущности, как это выразил один из служителей Божьих, в ушах многих людей голос соседа звучит громче, чем голос Божий. А что скажут соседи, чаще всего спрашивают люди, тогда как критерием нашей жизни должно быть, а что скажет Иисус Христос обо мне, моих словах, делах и поступках? Критерием нашей жизни должно быть послушание Господу Иисусу. Без послушания, так же, как и без веры, угодить Богу невозможно. «Без истинного послушания, — говорил Тихон Задонский, — ничто не угодно Богу. Ни исповедание имени Его, как говорит Христос, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю» — Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», говорит апостол, 2 послание Тимофею, 2 глава, 19 стих. «Не молитва, ибо написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает», Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. «Ни пение, ни хваление, ни словословие, ни прочее устное почитание – Богу неприятно без сердечного почитания. О таких, говорит Бог, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. Надо непременно очистить себя истинным покаянием и тогда призывать, петь, хвалить святое имя Божье, которое святые ангелы с благоговением воспевают. Книга пророка Исаии, 6 глава, 3 стих. «Ибо всякое устное почитание без сердечного есть лицемерие. Истинное счастье в послушании Господу. Будем во всем послушны Ему». Евангелие от Марка, 3 глава, с 22 по 27 стих. После избрания Иисусом Христом учеников представители иудейского духовенства стали относиться к нему более недружелюбно и даже враждебно. Если родственники Иисуса думали, что он вышел из себя, то представители духовенства считали его союзником дьявола. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Очевидно, что местные книжники были информированы о деятельности Иисуса Христа высшим духовенством Иерусалима. Именно оттуда прибыли книжники, которые принесли с собой официальную точку зрения. Таким образом, Иисус Христос попал в немилость людей, которые восседали на Моисеевом седалище. Пришедшие из Иерусалима представители духовенства дали определение, которое гласило, что «Он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Вельзевул – господин Ваал, божество во короне, к которому царь Ахозия посылал за советом, когда заболел. Об этом написано в 4 книге царств, 1 глава, со 2 по 6 стих. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и за ним мог. И послали послов, и сказал им, «Пойдите, спросите у Вельзевула божества Аккаронского, выздоровею ли я от сей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Илии Фесфитянину, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское?» «За это так, — говорит Господь, — с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия. И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им, «Что это вы возвратились?» И сказали ему, «Навстречу нам вышел человек и сказал нам, «Пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Поклонение ему встречалось и в древнем Ханаане. Имя Вельзевул означает «Бог нечистот и навоза». В дни пребывания Иисуса Христа на нашей земле во плоти имя Вельзевула употребляли по отношению к сатане. Таким образом, в глазах иудейских священников Иисус Христос якобы находился в тесной связи с самим сатаной. Как видно, они хотели окружить Христа клеветой и хулой, чтобы люди воздерживались от близости с Ним. И Иисус Христос решил обнаружить точку зрения иерусалимских книжников и, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Грех всегда стремится скрывать свои дела, в то время как действия Иисуса Христа были открытыми. Он не только сам учил открыто, но и открывал тайные мысли других. После того, как Господь Иисус призвал к себе иерусалимских книжников, Он простыми и небольшими притчами показал неправдоподобность мнения книжников и фарисеев. В первой притче о царстве Христос сказал: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». Этими словами Иисус Христос говорит: «Подумайте сами, если царство раздирается внутренними раздорами, оно погибнет. Если в доме распри, дом не просуществует долго. Если сатана вступит в борьбу со своими демонами, то с ним будет покончено как с действенной силой, потому что в доме сатаны началась междоусобная война». Слушатели Господа, по-видимому, верили, что зло действует организованным путем. Дела Иисуса Христа были добрые. Он освобождал и исцелял людей от болезней и страданий. Это значит, что Христос пришел, чтобы разрушить дела врага душ человеческих. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, сказал позднее апостол Петр, книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Было бы совершенно неразумно утверждать, что сатана мог вступить в союз с тем, кто пришел разрушить его царство. Во второй притче о расхитителе Иисус Христос сказал: «Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Ни один грабитель не может осуществить свое злое намерение, прежде чем ему удастся связать сильного человека. В данном случае под сильным человеком подразумевается сатана. Дом – это сфера его деятельности. Обвинить Христа в том, что он находится в союзе с сатаной, было бы так же бессмысленно, как сказать, что хозяин дома находится в союзе с грабителем. Победа Иисуса Христа над демонами говорит о том, что сопротивление сатаны сломано. Пришел более сильный, обетованный Спаситель мира. Это говорит нам о двух важных истинах. Во-первых, Иисус Христос понимал жизнь как процесс борьбы силы Божьей с силами зла. Но Он не проводил время в рассуждениях о проблемах, на которые нет ответа. Он не останавливался, чтобы просто поговорить о том, где находится источник зла. Он деятельно боролся со злом и уничтожал его. Странно, но факт. Люди тратят очень много времени на рассуждения об источнике зла и намного меньше на борьбу с самим злом. Кто-то выразил эту истину словами: «Допустим, человек просыпается и видит, что его дом в огне. Он не садится в кресло читать книгу под названием «Возникновение пожаров в частных домах». Он хватает, что есть под рукой, и начинает тушить пожар». Иисус Христос видел важность борьбы добра со злом, которая составляет суть жизни и которая кипит по всему миру. Он не размышлял о борьбе со злом. Он боролся с ним, побеждал и давал другим власть и силу побеждать его. Библия говорит: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Во-вторых, Иисус Христос видел в исцелении болезней часть своей победы над сатаной. Он хотел и он мог спасать человеческие тела так же, как и человеческие души. Из этих притчей ясно видно, что Иисус Христос представляет силу большую, чем сила сатаны и всего царства тьмы. Он освобождает людей от болезней и страданий. Только благодаря тому, что теперь этот сильный человек связан, Христос может освобождать из-под его власти людей. Господь Иисус говорит: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Великое множество больных исцелил Иисус Христос во время Своей земной жизни. О некоторых повествуют страницы Евангелия, показывая то одного, то другого больного. Евангелие говорит об исцелении больных такими словами: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. Как же относились люди того времени к Иисусу Христу, творящему такие чудеса? «И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского». Евангелие от Матфея, 9 глава, 33-34 стихи. Народ смотрел на Иисуса Христа с удивлением. Это были простые люди с большими нуждами. Они видели, что Иисус Христос может удовлетворить их делами любви и милосердия. Фарисеи же и книжники видели в Иисусе человека, вступившего в союз с силами зла. Они не отрицали его чудес, но относили их к силе князя бесовского. Фарисеи и книжники так привыкли к своему образу жизни и мыслей, что не могли себе представить возможности что-то прибавить к закону и преданиям. В их представлении все великие деяния принадлежали прошлому, и изменение традиции было смертельным грехом. Все новое было неправильно. И когда Иисус Христос пришел с новым толкованием о Боге и религии, они возненавидели Его, как ненавидели пророков. Книжники и фарисеи были слишком самодовольны и не нуждались в изменении своих взглядов, а Иисус предлагал им именно это. Покаяние. Вот врата в Царство Небесное. Но покаяние – это признание ошибочности своего образа жизни, признание факта, что истинная жизнь в Иисусе Христе и полное послушание Ему и воле Его – могут изменить человека. Книжники и фарисеи были ослеплены собственными идеями и своей самоправедностью, поэтому они не видели в Иисусе Христе истины и силы Божьей. Они ненавидели Христа и старались избавиться от Него. Это двоякое отношение к Иисусу Христу, творящему и сегодня свои великие чудеса, проходит через все современное человечество. Одни восхищаются Иисусом Христом, Его словами и делами, другие уничижают и даже, может быть, поносят Его. Посмотрим на Иисуса Христа как на друга страждущих, как Он являл им свою любовь. Есть прекрасные слова о Его любви ко всем страждущим. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. В чем же выражалась эта жалость Его к изнуренным и страждущим? Во-первых, он помогал нуждающимся материально. Знаем ли мы об этом? Сам Иисус Христос был беден, но друзья давали ему средства, как сказано о некоторых женщинах, следовавших за ним. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, 3 стих. Будем в служении материальными средствами подражать Иисусу Христу. Во-вторых, Иисус Христос выражал свою великую жалость и любовь к людям в исцелении больных. Мы видим его постоянно окруженным больными, слепыми, хромыми, прокаженными, разбитыми параличом, глухими, немыми и бесноватыми. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. И неся эти тяжести, он, будучи человеком, подобно нам, уставал под ними. Исцеляя, он чувствовал утрату сил. Прочитаем Евангелие от Марка, 5 глава, 30 стих. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Будем следовать примеру Иисуса Христа в оказании любви и помощи больным. Мы все имеем в нашем распоряжении великую силу, силу молитвы. Но хватает ли нам любви и милости Христовой, чтобы пользоваться этой чудной силой молитвы? Затем мы также имеем силу науки, силу медицины, чтобы нести помощь больным. В-третьих, самую большую любовь Иисус Христос являл людям в проповеди Евангелия. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие». Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. Иисус Христос был вестником. Он принес людям весть от Бога. Самые большие страдания причиняют людям грехи. Большинство людей изнурены грехом и обременены пороками, от которых не в силах избавиться сами. Вот почему, являя свою божественную любовь людям, Иисус Христос проповедовал всюду. В городах и селах Он нес людям благую весть спасения – Евангелие. Евангелие – это великое лекарство от слез всех грешников мира. И Иисус Христос нес его всем страждущим и плачущим рабам греха и порока. И в этом славном деле мы можем следовать примеру нашего дорогого Спасителя. Самый слабый из нас может проповедовать Евангелие, то есть радостную весть об Иисусе Христе, положившем жизнь свою на Голгофском кресте за всех грешников и за каждого человека в отдельности. Иисус Христос был учителем. Недостаточно просто проповедовать христианские истины и тем ограничиваться. Надо показать людям эти истины в нашей повседневной жизни. Один писатель, долго проживший в Индии, пишет: «Я помню английский батальон, приходивший на богослужение. Они пели гимны, слушали проповеди и покидали церковь на неделю. Но их спасительные работы во время землетрясения в Квитте и Пакистане так потрясли одного брахмана, представителя высшей касты Индии, что он тут же захотел креститься, потому что только Иисус Христос мог побудить людей так себя вести». Этот человек познал Господа Иисуса Христа лишь потому, что увидел христианство в действии. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям об Иисусе Христе, но также и показать Его им. Иисус Христос явил людям Бога своей жизнью. Будем же и мы своей христианской жизнью являть людям Иисуса Христа. Благая весть Евангелия, которую принес людям Иисус Христос, не ограничилась его словами. Она была претворена в деяния. Иисус Христос потратил больше времени на исцеление больных, насыщение голодных, утешение скорбящих, чем на проповедь. Он обратил слова истины в деяние христианской любви. Так и наша вера в Иисуса Христа должна проявляться в христианских делах, делах любви и милосердия. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Марка, 3 глава, с 28 по 30 стих. Для уяснения значения этих слов надо понять, при каких обстоятельствах они были сказаны Господом. Иисус Христос произнес их тогда, когда книжники и фарисеи заявили, что Он исцеляет больных и изгоняет бесов не силой Божьей, а дьявольской, силой князя бесовского. Книжники и фарисеи смотрели на воплощенную любовь Божью, а видели в ней воплощение дьявольской силы. И Христос сказал: «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Но что значит хула на Духа Святого? Этот вопрос волнует многих христиан и является загадкой для толкователей Библии. Каковы признаки этого вечного греха? Во-первых, одним из признаков является сознательное нарушение Божьей воли. Фарисеи обвиняли Иисуса Христа в связи с Вельзевулом не по неведению, а вполне сознательно. Злое желание повредить Иисусу Христу у них преобладало над страхом наказания за грех. Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем и отравляет им жизнь не только других, но и свою собственную. Нельзя спасти душу злом, нельзя прийти к добру дорогою зла, как нельзя прийти домой, идя от дома. Мудрейший из людей Соломон говорит: «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий». Книга Притчи, 16 глава, 27 стих. Во-вторых, иудеи верили, что Дух Святой дает людям способность узнать истину Божью, когда она вошла в их жизнь. Но если человек отказывается развивать данные ему Богом способности и проявлять их, он потеряет их в конце концов. Человек, довольно долго живущий в темноте, теряет способность видеть. Человек, довольно долго не встающий с постели, способность ходить. Человек, отказывающийся серьезно учиться, теряет способность к научной деятельности. Так и человек, достаточно долго отказывающийся прислушаться к направляющему голосу Духа Божьего, в конце концов теряет способность познавать истину Божью, видя ее. Он начинает считать добро злом, а зло добром. Такой человек может смотреть на милосердие и любовь Божью, а видеть в них дьявольское, сатанинское зло. В-третьих, слово «хула» означает осмеяние, поношение или ругательство. Хула на Духа Святого – это не случайно оброненное слово, а сознательное и открытое ругательство на Него. Если прочие небогоугодные дела и поступки милостиво прощаются, то милосердие не бывает тем, кто сознательно отрицает Бога в Господе Иисусе Христе. Сознательное отрицание заключается не только в неверии в Бога или в непризнании Господа Иисуса Христа Богом, но также и в непринятии Слова Божьего и непослушании Ему. Этот отказ выражается по-разному. Нечестивый сознательно отрицает существование Бога, кощунствующий – Его действенное присутствие на всем протяжении исторического процесса. Книга пророка Исаия, 5 глава, 19 стих. Мятежник – суверенность его воли. «Тот, кто бросает вверх камень, — говорит Иоанн Златоуст, — не может пронзить небо и даже достичь его. Камень падает ему на голову. Так и тот, кто хулит блаженное существо Божие, никогда не может нисколько повредить ему. Ибо оно столь велико и высоко, что недоступно ни для какого вреда, но сам изощряет меч на свою душу, оказываясь неблагодарным благодетелю. В-четвертых, для слушавших Иисуса Христа фарисеев слова «Дух Святой» были равнозначны слову «Бог» или, по крайней мере, «Дух Божий». Таким образом, выражение «хула на Духа Святого» для фарисеев было равнозначно словам «хула против Бога». Следовательно, становится понятным, почему всякий другой грех и хула простятся людям, а хула против Духа Святого не простится, потому что последнее есть выступление против самого Бога и вместе с тем приближение человеческого духа к злому духу, вина которого никогда не будет прощена. Такое злословие свойственно только отверженным духом злобы, которые никогда не приглашались к покаянию и никогда не могут раскаяться. В этой хуле отрицается сам Бог как существо всеблагое, всеправедное, всемогущее, со всеми его свойствами, и вместе с тем в самом корне отрицается вся богоугодная нравственность. Это самое глубокое падение человека, из которого не может его вывести благодать Божья, потому что она в таком хулении отрицается. Человеческий дух, произнесший такую хулу, становится на одну ступень с нечистым духом. Сближение книжников и фарисеев с нечистыми духами и дало повод Иисусу Христу говорить не о Боге, а о хуле на Духа Святого. Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе. В-пятых, в послании к евреям говорится о тех, которые отпали. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Послание евреям, 6 глава, с 4 по 6 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам», говорит Господь. И еще: «Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Послание евреям, 10 глава, с 26 по 31 стих. Это были люди, которые лично пережили великие Божьи благословения, но пренебрегли ими. Их действия сравниваются с распятием Иисуса Христа. Но эти грехи не имеют ничего общего с обычным падением, так как при обычном падении речь идет о невыдержанном искушении, но не о сознательном решении грешить. Нельзя назвать грехом к смерти внезапно появившуюся мысль или сомнение. К этому греху не относится также несознательное неверие в Иисуса Христа. Это является большим заблуждением, но не грехом к смерти. Апостол Петр отрекся от Иисуса Христа и все же получил прощение своей вины. Грех к смерти – это сознательный, умышленный и открытый грех против Бога. В-шестых, почему же нельзя получить прощение за грех к смерти? Люди, виновные в этом грехе, не могут получить прощение, потому что их невозможно обновить покаянием, то есть они не могут покаяться, а Господь обещает прощение грехов только кающимся. Но те, кто не кается, не могут получить прощение. Сердца их окаменели, поэтому на основании послания к евреям мы можем сказать, что человек, который скорбит и переживает о своем грехе, не совершил греха к смерти. Но для тех, которые распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему, Евреям 6 глава 6 стих, не остается более жертвы за грехи. Грех к смерти поражает всю духовную основу человека, и у таких людей начинается противоестественный процесс. Они зло считают добром и добро злом. В книге Мильтона «Потерянный и возвращенный рай» сатана говорит: «Зло, будь ты моим добром». В душе такого человека царит кромешная тьма. Он может совершать преступления и наслаждаться. Доброта и любовь Иисуса Христа раздражает таких людей и толкает на постоянную борьбу против Господа и Его истины. Почему такой грех является смертельным и непростительным? Один из служителей Божьих называет его сконцентрированной порочностью. Бенгель говорил, что все другие грехи являются человеческими, этот же – дьявольским, сатанинским. Когда один закоренелый преступник впервые прочитал Евангелие, он сказал: «Я остановился и был поражен в сердце, как будто туда вошел гвоздь длиной в 10 сантиметров. Может быть, это любовь Христова? Может быть, это его страдание? Я не знаю, что сказать, только знаю, что я уверовал, и суровость моего сердца пропала». Первым чувством этого человека было ощущение острой боли в сердце. Это чувство собственной испорченности привело к искреннему раскаянию и прощению грехов. Без раскаяния же нет прощения грехов. Но если человек неоднократно отказывается от послушания голосу Духа Святого, который обличает его в его же собственной греховности, такой человек постепенно утрачивает сознание собственной греховности и не может раскаяться. Есть повествование, как один священнослужитель заметил среди своих прихожан красивого молодого человека, который после служения оставался для исповеди. Он исповедался в очень многих ужасных грехах. «Вы должны были долго жить, чтобы так много нагрешить», — сказал священнослужитель. Молодой человек произнес: «Меня зовут Люцифер. Я упал с небес еще в начале времени». «Но даже в этом случае», — ответил священнослужитель, — «скажи, что ты сожалеешь и раскаиваешься, и сможешь получить прощение». Молодой человек посмотрел на священнослужителя, повернулся и пошел прочь. Он не смог сказать этого и потому ушел еще более одиноким и проклятым. Прощение грехов может получить лишь тот, кто раскаивается в своих грехах. Но человек, неоднократно отказавшийся подчиниться направляющей руке Божьей и потерявший способность распознать великодушие и добродетель, человек, моральные представления которого настолько извращены, что он считает зло добром и добро злом, не осознает своей греховности, даже встретив Иисуса Христа. Он не может раскаяться и потому не может получить прощение. Вот это есть грех против Духа Святого. Почему же этот грех непростительный? Чем он так отличается от остальных грехов? Ответ прост. Когда человек достигает этой стадии, покаяние становится уже невозможным. Если человек не желает распознать добродетели и добро, видя их, он не может и желать их. Если человек не способен распознать порок, он не может и сожалеть о нем. В человеке не проснутся стыд и сожаление, желание расстаться с пороком. А кто не может, несмотря на все прегрешения, любить добро и ненавидеть зло, тот не может раскаяться и не может быть прощен, потому что раскаяние – единственное условие прощения. Грех против Святого Духа – это полная потеря чувства греха. Кто же совершает грех против Духа Святого? Кто же хулит Духа Святого? Эти вопросы тревожат многих христиан. хулят Духа Святого те, кто сознательно отказывается от Господа Иисуса Христа. Пусть не тревожатся об этом грехе те, кто принял Иисуса Христа и живет в общении с Ним. Пусть не тревожатся о грехе к смерти и те, которые впали в тот или другой грех, если они продолжают льнуть, тянуться к Иисусу Христу, они не совершили этого страшного греха, греха к смерти. Евангелист Матфей пишет: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Евангелие от Матфея, 12 глава, 33 стих. Иисус Христос говорит о двух деревьях – хорошем и плохом, то есть о дереве здоровом и больном. От чего же зависит здоровье или болезнь дерева? От корня. Корень – невидимая часть дерева, скрытая под землей, но от него зависит плод дерева. Корень хороший, здоровый, и дерево хорошее и здоровое, и плод его хороший. Корень плохой, больной, и плод его плохой. Вот почему дерево, корень которого не видим, познается, по словам Иисуса Христа, по плодам, которые видимы для всех. В этих словах Господа великое учение о сердце. Сердце – это скрытая, невидимая часть человека, как корень дерева. Сердце есть нечто таинственное в человеке. И мы никогда бы не узнали ни одного человеческого сердца, если бы оно не давало плодов, видимых для всех, по тем же самым законам, по которым хороший корень дерева дает хорошие плоды, и наоборот. Плодами человека, видимыми для всех, являются его слова и дела. Слова – экран души и сердца человека. Добрые слова исходят из доброго сердца, а худые, гнилые показывают, что внутри, в сердце нашем. Библия говорит: «От избытка сердца говорят уста». Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих. Доброе дело всегда говорит само за себя. Добрые дела христианина должны быть не только хорошими, но и привлекательными, должны быть выражением добрых чувств, иначе они богопротивны. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание Галатам, 6 глава, 9 стих. «Да сохранит нас Господь от греха к смерти и даст нам силы на то, чтобы наши слова и дела всегда были добрыми и богоугодными». Евангелие от Марка, 3 глава, с 31 по 35 стих. Одним из переживаний в земной жизни Иисуса Христа было то, что самые дорогие Ему люди не понимали Его. «Ибо и братья Его не веровали в Него», пишет апостол Иоанн в своем Евангелии, 7 глава, 5 стих. А евангелист Марк говорит о том, что когда Иисус Христос приступил к своей мессианской деятельности, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. Евангелие от Марка, 3 глава, 21 стих. Им казалось, что с Ним что-то случилось. И в наши дни иногда случается, что человека, ставшего на путь служения Иисусу Христу, не понимают близкие родственники. Родители Эдварда Барроу, когда он вступил на путь христианского служения, выгнали его из дома. Он смиренно просил своего отца: «Позволь мне остаться в родном доме и быть у тебя слугой. Я буду выполнять у тебя работу поденщика. Позволь мне остаться». Но отец был тверд. И хотя Барроу очень любил свой дом и родителей, он должен был оставить их. Подлинное родство – это не всегда кровные отношения. Но кровные узы обычно остаются связью, которую ничто не может порвать, и подавляющее большинство людей находят радость и мир в кругу своей семьи. Но верно и то, что иногда самые близкие человеку люди меньше всего понимают его, а подлинную дружбу он находит с теми, с кем трудится ради общих идеалов. Если христианина не понимают самые близкие ему люди, его неизменными друзьями всегда останутся Иисус Христос и те, кто любит его. Драгоценен верный друг, который, разделяя горести и радости, может быть советчиком в затруднительных обстоятельствах, обличителем наших заблуждений и наставником в добродетели. Но зато такие друзья редки, как редки вообще драгоценности. Потому мудрые люди советуют быть особенно разборчивыми в выборе друга и вообще того, кому можно было бы доверить свою душу. Брат может не быть другом, но друг всегда брат. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. В чем же заключается подлинное родство? Первое. Подлинное родство – это общие переживания, особенно если они приобретены в общем деле. Кто-то сказал, что два человека могут сказать, что они друзья, если один может сказать другому: «А ты помнишь?» И вспомнит то, что они сделали и пережили вместе. Однажды пожилую негритянку, у которой только что умерла ее знакомая, спросили: «Вы сожалеете о ней?» «Да», — сказала она, — «но без большой печали. Но я видел вас с ней на прошлой неделе. Вы смеялись и весело говорили друг с другом. Вы, должно быть, были большими друзьями». «Да, мы могли посмеяться вместе, но чтобы быть друзьями, люди должны плакать вместе». В этом важная и поучительная истина. Подлинное родство основывается на общих переживаниях, а у христиан есть общее переживание – они – прощенные грешники. Люди, прошедшие вместе через большие испытания, как правило, остаются друзьями на всю жизнь. Второе. Подлинное родство в общности идеалов. Черквин приводит интересный пример в книге «Библия в евангелизации мира». Наибольшие трудности у разносчиков и распространителей Священного Писания возникают не при продаже книг. Намного труднее убедить людей постоянно читать Священное Писание. Один разносчик религиозных книг в дореволюционном Китае, пишет Черквин, обычно ходил от лавки к лавке, от дома к дому и от фабрики к фабрике. Но он часто приходил в уныние, потому что многие из новых читателей потеряли интерес к чтению, пока он, наконец, не решил свести их друг с другом и создать группы, совместно проводившие богослужения. Постепенно из этих групп выросла хорошо организованная церковь. Лишь когда эти изолированные ячейки стали связаны общим интересом группой, зародилось подлинное родство. Люди очень разные по своему происхождению и умственным способностям могут быть настоящими друзьями, если у них есть общий идеал, к которому они стремятся. У христиан есть общий идеал и интерес, потому что все они хотят знать все больше и больше об Иисусе Христе. Третье. Родство вырастает из общего послушания. Ученики Иисуса Христа представляли собой очень смешанную группу. Среди них были представители различных верований и мнений. Сборщик налогов Матфей и националист Симон Зелот должны были смертельно ненавидеть друг друга и когда-то, вне всякого сомнения, действительно ненавидели. Но они были связаны между собой, потому что каждый из них признал Иисуса Христа своим Господом. Люди могут стать друзьями, когда у них общий руководитель, и они послушны ему. Люди лишь тогда могут любить друг друга, когда они послушны и любят Иисуса Христа. Иисус Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Любовь можно доказать лишь послушанием. Четвертое. Подлинное родство определяется общей целью. Ничто так не связывает людей, как общая цель. Церкви никогда не сблизятся, пока спорят по вопросам посвящения и рукоположения священнослужителей и из-за форм церковного управления. Они могут сойтись лишь в одном – в том, что все они пытаются привлечь людей к Иисусу Христу. Если родство основано на общности цели, то христиане, как никто, знают его секрет, потому что стремятся больше и больше познать Иисуса Христа и привести других людей в Его Царство. Что бы нас, христиан, не различало, с этим мы все можем согласиться. Евангелист Марк пишет: «И сказали ему: вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Основная цель в жизни христианина заключается в том, чтобы познать волю Божию и исполнять ее. Апостол Павел, движимый Духом Святым, говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. А апостол Иоанн пишет: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Первое послание Иоанна, 2 глава, 17 стих. Что же значит исполнять волю Божию в повседневной жизни? Во-первых, воля Божья открыта и объявлена людям в Слове Божьем. Оно есть Божье средство, которым Господь пользуется для духовного возрождения грешников. Нет иного пути для перехода от смерти в жизнь, как через слышание Слова Божьего и верование в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Слово Божье и Иисус Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Слово Божье – это божественное зеркало, которое показывает нас самих в настоящем виде. Оно указывает путь к небу и учит, как надо жить достойно христианского звания. В нем содержатся драгоценные сокровища света, жизни и мудрости. Псалмопевец Давид говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Псалом 1, с 1 по 3 стих. Исполнять волю Божию значит пребывать в Слове Божьем и исполнять его. Во-вторых, непрестанно молитесь, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17-18 стихи. Молитва – это дыхание христианина и атмосфера разговора с Богом, воздух, которым он дышит, и ключ для получения благословений от Господа. Она есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство, никогда не истощающееся, пристань безмятежная, основание спокойствия. Сила молитвы погашала силу огня, обуздывала ярость, останавливала войны, прекращала сражения, утешала бури, прогоняла демонов, отверзала врата неба, расторгала узы смерти, отгоняла болезни, отражала злобу. Она укрепляла колеблющиеся города, отражала посылаемые свыше удары, человеческие козни и все бедствия. Я говорю не о той молитве, которая бывает только на устах, но о той, которая возносится из глубины души. «Молитва побеждает не только законы природы», — говорил Дмитрий Ростовский, «не только является непреоборимым щитом против видимых и невидимых врагов, но удерживает руку самого всесильного Бога, поднятую для поражения грешников». Трудно поверить этим словам, но поистине они находятся в истории Божественного Писания. Молитвою Моисей удержал крепчайшую руку Господню, уже поднявшую меч и приготовившую стрелы и громы для избиения отступников. Бог хотел поразить и не мог. В-третьих, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Ничто так не угодно Богу, как благодарность. Каждый день являет нам бесчисленные благодеяния, желаем мы того или нет, знаем мы о них или нет. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарования, чтобы предоставить нам еще большее воздаяние. Каким образом мы должны благодарить преблагого Бога, благодетеля нашего и промыслителя за все Его благодеяния? Куда ни посмотрим, куда ни обратим взгляд и мысль наши, везде имеем достаточно случаев прославлять благость Божью. В ночи видишь чистое небо, украшенное звездами, как бисером, и между звездами сияющую луну, они тебе служат. Благодари сотворившего луну и звезды для управления ночью. Псалом 135, стих 9. Воссиял день, солнце просветило своими лучами всю вселенную. Для тебя сияет свет его. Благодари сотворившего солнце для управления днем. Псалом 135, стих 8. Облака разбрызгивают дождь тебе. Благодари покрывающего небо облаками, приготовляющего для земли дождь. Псалом 146, стих 8. Чем больше солнечных лучей падает на цветы и другие растения, тем более они испускают благоухание солнцу. Наше солнце – Господь Иисус Христос. Будем благодарны Ему, подобно цветам. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. В-четвертых, всегда радуйтесь, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стих. Чем ближе мы подходим к Господу и сливаемся с Ним, тем более радости испытываем. Когда источник всех радостей находится внутри нас, тогда мы независимы от нашего окружения, имущества. Мы рады, когда богаты, и не теряем радости, если бедны. Мы веселы, когда все в порядке, и не изменяем нашего настроения, если что-либо поворачивается к худшему. Мы хорошо настроены, будучи здоровыми, и стараемся не терять этого настроения в болезни. Мы веселы, когда о нас хорошо говорят, и не впадаем в уныние, когда о нас распускают худую молву. Мы исполнены радости, когда дорогие нам люди находятся рядом, и радость наша не уменьшается, когда даже самый любимый друг берется от нас. Пророк Аввакум в 3 главе 17-18 стихи говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». В-пятых, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стихи. Освящение – это проявление в нашей жизни характера Иисуса Христа через действие Духа Святого. Оно есть не что иное, как жизнь и хождение, направленные на угождение Господу. Освящение – перемена в служении, посвящение жизни Господу Иисусу Христу. Освящение есть освобождение всех сил души и тела, наших чувств, членов, дарований и способностей, нашего времени и всего, что мы есть и что имеем на служение Господу. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Книга Откровений, 22 глава, 11 стих. В-шестых, облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви – в этом высшая для нас воля Божья и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и восполнение этой нужды. Любовь – итог всех совершенств и сумма всех добродетелей, и непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. По учению Христа, любовь есть исполнение всех Божьих и всех человеческих законов. Любить всех людей, включая наших злейших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих нас, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и все прощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть, все это бесподобно. Все это учение – ничто иное, как последнее откровение Божье, данное им падшему человеку. Некто молился: «Отче Небесный, я прохожу путем земной жизни один единственный раз. Ты даешь мне возможность проявлять любовь к людям или делать им что-либо полезное. Помоги мне использовать эту возможность безотлагательно, не уклоняясь от нее и не пренебрегая ею, ибо этим путем я прохожу один лишь раз». Библия говорит: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «Все у вас да будет с любовью». Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Итак, христианин, исполняющий волю Божью, постоянно пребывает в Слове Божьем и исполняет его, непрестанно молится, за все благодарит Иисуса Христа, всегда радуется, освящается и любит Господа Иисуса и всех людей. Будем же постоянными исполнителями воли Божьей.